Уважаемые коллеги, сегодня речь пойдет у нас о предметном наполнении работы по формированию читательской грамотности обучающихся. Вы наверняка уже знакомы с результатами нашей самодиагностики, которую мы запустили в конце прошлого года. И надо сказать, что по этим результатам читательская грамотность у нас в регионе выглядит лучше всех остальных. Хотя у нас ниже среднее количество тех учащихся, кто преодолел минимальную границу 53,1%, но зато у нас наименьшее количество не справившихся с заданием 17,3%, и у нас наивысший процент тех, кто выполнил задание на высоком уровне 29,2%. Тем не менее, как вы видите, задел для работы достаточно велик, потому что 53%, больше половины, это те, кто просто преодолел минимальную планку, минимальный порог. То есть подтягивать их до более высокого уровня нам еще только предстоит. В связи с этим, что хотелось бы сказать? Как вы хорошо знаете, в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте основного образования, как и начального, впрочем, деятельность по формированию функциональной грамотности не рассматривается как отдельный результат обучения. Ввиду метапредметности всех видов функциональной грамотности, они как бы растворены в содержании образовательного стандарта, и максимум, что формулируется по поводу функциональной грамотности, это итоговый результат обученности школьников на ступени начального и основного образования. То есть умение ориентироваться в окружающем мире с его изменениями и умение использовать полученные знания и навыки в своей дальнейшей практической деятельности и при выборе жизненного, так сказать, пути. Как показывает опыт изучения сформированности читательской грамотности, пожалуй, наибольшую трудность вне зависимости от уровня образования вызывает у наших школьников умение, ну, сейчас это называется на вот этом богомерзком языке, верифицировать контент, но я напоминаю, что государственным языком Российской Федерации у нас является русский язык, поэтому я, с вашего позволения, буду пользоваться несколько более старомодными формулировками, определять достоверность информации. Вот с этим, к сожалению, у нас дело обстоит достаточно печально. И это мы видим не только работая с читательской грамотностью, но и шире. У нас, к сожалению, очень большого количества наших школьников хромает, если можно так выразиться, критическое мышление. Я приведу только один пример. Самый такой, может быть, наглядный в этом отношении. Периодически в разных сегментах русского интернета с определенной такой частотой, где-то раз в два года, всплывает и, увы, приобретает немалую популярность версия, согласно которой наше все Александр Сергеевич Пушкин не был убит, не погиб в результате дуэли с Дантесом, а стал частью глубоко продуманной разведывательной операции Смерть его была сымитирована, отсюда и известные всем обстоятельства его отпевания и похорон. И затем Александр Сергеевич был переброшен во Францию, где на протяжении десятков лет являлся резидентом русской разведки под именем Александра Дюма. Я не знаю, была ли эта версия запущена специально, как такой достаточно едкий розыгрыш, или как это на интернет-сленге именуется, троллинг. Но, тем не менее, версия эта, я это знаю достоверно, потому что периодически мне об этом рассказывают слушатели курсов повышения квалификации учителя русского языка и литературы. Периодически эта версия всплывает и начинает бурно обсуждаться, в том числе нашими школьниками. Более того, ко мне даже обращались коллеги с просьбой помочь им подобрать аргументацию. Дескать, мы, конечно, прекрасно понимаем, что это совершеннейший, опять-таки, прости господи, фейк, но, тем не менее, детям надо как-то это объяснить и аргументированно объяснить. Что перед нами, коллеги, в данном случае? В данном случае мы наблюдаем как раз вот ту классическую ситуацию, когда налицо неумение работать с дополнительными источниками информации. Если бы те, кто эту версию принимает и начинает в нее верить, если бы они обратились к самым, что ни на есть, доступным источникам, они узнали бы, что первая пьеса Александра Дюма «Отца», «Генрих III и его двор», была представлена в Париже в 1829 году, то есть за 8 лет до дуэли Александра Сергеевича. Более того, с этого момента Дюма становится очень популярным и активно работающим драматургом. Его слава как романиста, она чуть более поздняя, пьесы которого регулярно ставятся на сценах крупнейших французских театров. А, как вы понимаете, драматург успешный, популярный драматург – это фигура публичная, которая обязана представать перед публикой, хотя бы на вызовах после удавшегося спектакля. То есть то, что фигура Дюма в это время уже хорошо известна в Париже, уже напрочь разрушает все версии о том, что под этой личиной скрывался внедренный во Францию Пушкин. Более того, существует классический биографический труд Андре Маруа под названием «Три Дюма». Книга в свое время чрезвычайно популярная в Советском Союзе, многократно переиздававшаяся. Это биография трех представителей рода Дюма. Дюма, собственно, всем известного отца, его отца, в свою очередь, выдающегося военачальника, и сына Александра Дюма, который получил известность благодаря прежде всего своей пьесе «Дама с камелиями». В этой книге биографии всех трех представителей разобраны подробно. Маруа опирался на огромное количество документальных источников, на свидетельства современников. И вот достаточно просто сопоставить то, что говорится в этой книге, с версией о подмене Дюма Пушкиным, чтобы убедиться, что она не выдерживает никакой критики. Вот перед нами пример того случая, когда достаточно элементарных навыков работы с проверенными источниками, то есть опирающимися на документы, чтобы предстало во всей смехотворности вот эта высосанная из пальца версия. Это касается не только литературы, я просто привел именно этот пример, как пример из наиболее близкой мне области. Это касается, допустим, истории, где коллегам может быть в какой-то степени даже легче, поскольку у них работа с источниками – это отдельная отрасль профессионального образования. Работа с источниками – это наука под отрасль науки, существующая уже давно. Кстати, хочется похвастаться, что у нас Ростовский государственный университет в свое время внес очень большой вклад в источниковедение благодаря классическим уже работам Александра Пронштейна, фигуры, известной на уровне всей страны. Вот, поэтому историки знают прекрасно, например, что источники исторические по степени достоверности делятся на разные группы, и самые недостоверные – это, разумеется, мемуары, а на втором месте идут разного рода летописи и хроники. Я не буду вас сильно запутывать терминологией, только скажу, что для исторической науки, для источниковедения нарративные документы, то есть повествовательные, являются значительно менее достоверными по сравнению, например, с разного рода договорами, соглашениями, актами, фиксирующими, например, ту или иную сделку, потому что вот их как раз подделывать незачем, и они вынужденно являются более объективными и строгими, чем любая летопись. Поэтому вот критическое мышление – это то, что нам необходимо развивать средствами всех учебных предметов. Ну, разумеется, если речь не идет о точных науках, где предполагается изначальная высокая степень достоверности тех или иных текстов. В связи с этим, что может помочь нам формировать критическое мышление? Ну, например, задания, которые можно использовать в качестве тренировочных, задания из государственной итоговой аттестации, ну, скажем, по русскому языку и литературе, где как раз встречаются задания, связанные с сопоставлением текстов и с необходимостью дать собственную оценку достоверности информации, содержащейся в этих текстах. Напомню, что государственная итоговая аттестация по русскому языку опирается не только на художественные тексты, но и на тексты самой разной принадлежности – документальные, публицистические, научные и так далее. Вот. То есть в конечном итоге это тоже выход на читательские умения, на извлечение информации, на ее осмысление, интерпретацию и на установление ее достоверности. Я не устану повторять, что вот, к сожалению, сейчас, ну, например, в школьном курсе литературы меньше внимания уделяется такому чрезвычайно, на мой взгляд, плодотворному виду деятельности в плане формирования читательской грамотности, как работа с литературно-критическими статьями. Одно время во многих УМК по литературе это было отдельным разделом, когда, например, при изучении «Грозы» Островского предлагалось сравнить разные критические высказывания об этой пьесе и о ее героях. Ну, не только Добролюбовская классическая «Луч света в темном царстве», которая на самом-то деле очень мало имеет отношения к действительно проблематике Островского и к его художественному миру, и сопоставить точку зрения Добролюбова с точкой зрения других русских критиков, об этой пьесе писавших. Вот это, на мой взгляд, чрезвычайно продуктивный вид деятельности, поскольку он как раз и формирует критическое мышление, умение видеть субъективность подходов к тексту, умение определять степень аргументированности высказанных суждений, умение, наконец, свою собственную точку зрения подкреплять аргументами, взятыми из, опять-таки, дающихся текстов. Чего греха таить, все мы знаем, что умение аргументированно высказывать свою точку зрения в письменном ли тексте, в устном ли высказывании, это далеко не самая сильная сторона сегодняшних обучающихся наших, да, порой и не только их. Вот поэтому мне кажется, что одним из наиболее полезных предметных умений для формирования читательской грамотности как раз и будет являться обучение основам риторики. Я не призываю включить курс риторики в основные программы школьные и тем более в примерные программы, но, допустим, как элективный курс, риторика, на мой взгляд, могла бы была введена быть, по крайней мере, в старших классах. Потому что, ну, попытки, кстати, были, существуют разработанные и использовавшиеся в обучении программы таких курсов. Мне кажется, что это очень перспективное направление работы, потому что риторика как раз и предполагает умение подбирать аргументацию. Не только потому, что я так считаю, и не только потому, что мне нравится или не нравится мнение автора или его позиция, а еще и потому, что я могу подобрать обоснования доказательные для того, чтобы свою точку зрения отстоять. Мы знаем, что сейчас, допустим, школьное образование в Соединенных Штатах переживает далеко не лучшие времена. Мы все с вами неоднократно наблюдали примеры феерического невежества американской молодежи в тех вещах, о которых у нас, я думаю, все-таки лучше осведомлен любой школьник. Но надо отдать должное, вот риторическая школа в американском образовании всегда была очень сильна. Даже по классическим произведениям американской литературы, например, по Марку Твену или по О. Генри, мы видим, насколько высоко ценилось ораторское умение в повседневной американской жизни. И вот риторическая школа американская, она очень сильна была в свое время. И вот это тот случай, когда не грех поучиться и нам. Тех, кто на этом, что называется, собаку съел. Единственное, что там делался больший акцент все-таки на культуре устного высказывания, в то время как у нас и с письменным аргументированием далеко не всегда дело хорошо обстоит. Вот. Но я думаю, что все-таки хотя бы основы риторики как отдельной дисциплины нам нужно стараться использовать в обучении, по крайней мере, повторяю, на старшей ступени, на ступени среднего образования. Потому что в этом случае любой учебный предмет сможет дополнительно быть наполнен вот именно системой работы по формированию читательских умений. Что еще хотелось бы сейчас добавить? На мой взгляд, важность вот этой работы, она даже не столько в том, чтобы страна заняла какое-то место в международных рейтингах по качеству образования. Кстати, хотел бы привести интересную цитату по этому поводу. Цитата такая. «Основа любого обучения – это предметные знания. Это та база, без которой невозможно все остальное». при изучении тех причин, по которым снижается качество образования в некоторых странах, например, в Финляндии, мы видим, что причина как раз в том, что об этом забывают, о предметной основе, и делают упор на функциональную грамотность. Это слова министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова, сказанные им 14 января нынешнего года на Гайдаровском форуме в Москве. И вот поэтому, мне кажется, принципиально важно не только то, что читательская грамотность – это то, что пригодится в повседневной жизни. Это важно еще и потому, что умение определять достоверность источника, умение видеть, где правда, а где обман, где истина, а где искусно закамуфлированная ложь, это еще и очень важно с точки зрения нравственной и с точки зрения, по сути дела, тех основ, на которых держится общество и государство. Если бы у нас было развито в достаточной степени умение читательское определять достоверность источника информации, у нас не возникали бы периодические явления, вроде уже ставшего таким интернет-мемом Коли из Уренгоя, который в своем реферате очень жалел несчастных немецких солдат, которым так тяжело приходилось в Сталинградской битве во время беспощадной русской зимы. Как раз вот сейчас, когда мы отмечаем 79-летнюю годовщину Сталинградской битвы, очень важно напомнить вообще о том, что намерения гитлеровской армии в отношении населения Советского Союза были совершенно недвусмысленными и отражены в большом количестве документальных источников, в приказах по армиям, в инструкциях, которые давались служащим, военнослужащим вермахта и других организаций. Эти источники хорошо известны. Они впервые были опубликованы еще в протоколах Нюрнбергского процесса, и в дальнейшем они неоднократно становились частью серьезных исторических работ в нашей стране. Но, очевидно, все-таки такого рода источники недостаточно используются, иначе мы не сталкивались бы с явлениями вроде попыток как-то уравнять Советский Союз с гитлеровской Германией и тем более в попытках оправдать то, что творилось на нашей земле в 41-43 годах, а в некоторых районах еще и дольше. Вот поэтому, коллеги, мне представляется, что мы не должны забывать еще и об этом. Вне зависимости от того, средствами какого учебного предмета мы формируем читательскую грамотность, нам важно помнить еще и о ценностном содержании этой работы, об наполнении тех средств, с помощью которых мы читательскую грамотность формируем. И вот, на мой взгляд, как раз умение определять достоверность, содержащейся в тексте информации, степень этой достоверности путем сопоставления с другими текстами, путем аналитического подхода к авторской аргументации и к средствам выражения авторской позиции, это важно не только потому, что с нас за это спросят, а еще и потому, что тем самым мы формируем у наших школьников дисциплину мышления, а это очень немаловажно в обстановке информационных потоков, захлестывающих сознание не только детей, но и взрослых. И, как как свидетельствует печальный опыт сегодняшний, далеко не всегда даже взрослые умеют действительно квалифицированно работать с обрушивающейся на них информацией. Вот поэтому, коллеги, завершая сейчас свое небольшое выступление, я бы хотел напомнить, что, конечно, в данном случае первоочередную роль, главную роль, наверное, все-таки должны играть предметы гуманитарной и общественной направленности. Русский язык, литература, родной язык, родная литература, история и обществознание. Ну и в несколько, может быть, меньшей степени основу духовно-нравственной культуры ввиду специфичности этого, этой предметной области некоторой. Потому что именно в рамках этих учебных предметов мы вместе с нашими обучающимися имеем дело с наибольшим разнообразием текстов от художественных до научных. То есть здесь поле деятельности по формированию читательской грамотности, оно, пожалуй, наиболее перспективное. Спасибо вам, коллеги.